Хвала и благодарность Господу. Это была новая песня со старыми мыслями, которые стали для нас новыми. Он коснулся нас, и мы в вере коснулись Его. И от Него исходит сила. Еще сегодня от Него исходит сила. Во вступительном слове мы уже многое слышали, и также в песне. И я смотрю на проповедь, страница 25, «Что мне сделать с Иисусом?» Здесь говорится, динамикой этой общины будет новое наполнение Святым Духом. Которое было в действии посреди нас в малой мере, пока спускается заглавный камень, чтобы соединиться с телом. Но когда глава и тело соединятся, полная сила Святого Духа ее поднимет, так что даже мертвые, которые сотни лет назад уснули во Христе, воскреснут в красоте Его святости и совершат полет в небеса. Динамика — это Святой Дух. Это чудесные мысли, которые Бог в Своем Слове выразил. И самое прекрасное при этом, что мы можем положиться на это. Слова человеческие ненадежны. Они могут так много содержать в себе, и, может быть, им нечего сказать. Но Божье Слово — истина. И Он ручается за каждое слово, которое Он изрек. Кто из нас мог бы представить себе, что люди, как здесь было сказано, которые умерли сотни лет назад и возвратились в прах, от которых больше ничего не увидишь, внезапно они воскреснут. В новом теле они явятся. И мы, которые живем и остались, будем изменены. И вместе будем взяты вверх. Кто может это объяснить? Кто может это охватить? Только вера может это охватить. Для людей этого мира все божественное является глупостью. Это начинается с творения и заканчивается искупительным планом. Для людей этого мира то, что Бог говорит и то, что Он делает, является глупостью. И поэтому Павел пишет Коринфянам, естественный человек не воспринимает того, что от Духа Божьего, так как оно является для него глупостью. Естественный человек говорит, для чего мне нужно искупление? Зачем Господь должен был быть распят? Почему? И так одно почему за другим. Тот, кто стал верующим, видит Божье и распознает спасительный план Бога и позволяет включить себя в этот великий спасительный план Божий. Мы больше не спрашиваем, почему Бог сделал то и не сделал это. Самое большее мы спрашиваем себя, почему я сделал то или это. И приходим перед лицо Господа. У меня на сердце лежит Как вам известно, чтобы мы в проповеди после открытия печати рассмотрели, чтобы мы просто не проходили мимо них, но чтобы дали Богу говорить к нам, так долго говорить, пока Его Слово не произведет то, для чего Он Его послал. И Он посылает Свое Слово, чтобы сделать нас здоровыми и чтобы помочь, чтобы исправить, чтобы научить. Он посылает Свое Слово, чтобы сказать нам то, что Он нам в это время хочет сказать. Во вступительном слове мы очень много мыслей услышали. Господь обобщил все время в целом, все, что будет происходить. Мне бросилось в глаза, когда здесь читалось: «Если же вас будут преследовать в одном городе, то бегите в другой». Он не говорит: «Тогда молитесь, чтобы преследование прекратилось». И вы знаете, какая цель через это должна была быть достигнута? Чтобы один город за другим услышали Слово Божье. У нас иногда может кругом пойти голова, и мы можем сказать: «Боже мой, почему это так? Разве ты не можешь направить сердца неверующих и так руководить их мыслями, чтобы они нас приветствовали и открывали все двери сердца, и чтобы мы им могли принести Твое спасение?» Да, а как тогда узнали бы все другие города? «Если вас будут преследовать в одном городе, то бегите в другой». И они не шли для того, чтобы говорить о преследовании в каком-то городе, они шли, чтобы возвещать славное Евангелие. И когда тем уже становилось слишком много, они шли в другой город. Итак, слово дошло до нас и дошло до концов земли. Да, мы можем сказать: почему же такой путь? Давайте оставим все «почему» Господу, так как мы не можем дать на это никакого ответа. Как я уже прежде сказал, можно было бы тогда спрашивать: почему же Бог допустил грехопадение? Почему стало необходимым искупление? Почему то и почему это? Нет, мы предоставляем все Богу и смотрим в вере на то, что Он сделал, и принимаем это, и за это благодарны. Мне бросается в глаза то, что две вещи всегда проходят рядом друг с другом: верующие и неверующие, доброе и злое. То и другое проходит рядом друг с другом. В мире, полностью лишенном мира, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. В бушующем и беспокойном мире мы нашли покой для наших душ в Иисусе Христе, нашем Господе. И это есть то чудное, что верующие в это время имеют, и что отличает их от неверующих. Я думаю, неверующие должны, может быть, сходить с ума, потому что они эти вещи не могут расположить по порядку, но Бог дал нам проницательный взгляд в Его спасительный план. И мне все еще вспоминается вечер среды. Мы ведь читали особенное слово из пророка, и оно касается нас очень сильно. Мне приходит такая мысль, что община сейчас, в конце, ведь должна быть такой, как она была в самом начале. Мы эту мысль уже рассматривали. И слово, которое мы здесь читали в среду вечером из пророка Иеремии, оно выглядит так, что оно касается переходного времени, но с полной уверенностью последнего времени, так как это ведь злое время, о котором пророки, Господь и апостолы говорили. И Господь сказал, «Если бы это время не сократилось, тогда никакой человек не спасся бы». Так это будет. И мне пришли еще 2-3 места Библии, которые я хотел бы вместе с вами зачитать. Для тех, которых здесь не было в среду вечером, мы читали здесь из пророка Иеремии 9 главы. И я почти склоняюсь к тому, чтобы эти слова еще раз прочитать. Здесь говорит Господь, «О, имел бы я далеко в пустыне приют для странников, то я оставил бы народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, общество неверных». Они натягивают язык свой, как лук, ложью, а не правдивостью, правят они, как господа в земле. Ибо они идут от одной злобы к другой, а меня они не знают. Так гласит изречение Господа. «Будьте начеку, каждый от друга своего, и не доверяйте никакому брату, ибо каждый брат творит ложь и обман, и каждый друг занимается клеветой. Они обманывают один другого, и никто не говорит правдивого слова. Они приучили язык свой к лживым речам и стараются поступать превратно, а иначе не могут. Насилие за насилием, коварство за коварством. Они не хотят знать меня, так гласит изречение Господа. Поэтому, так сказал Господь воинств, обрати внимание, я хочу расплавить их и очистить, ибо как мне поступить иначе с дочерью народа моего? Смертоносной стрелой является язык их, обманом слова уст их. Говорят дружелюбно с ближним своим, а в сердце ставят ему ловушку. Должен ли я оставить у них такое безнаказанным? Так гласит изречение Господа. Или я не должен отомстить такому народу? Мы это здесь ведь читали и установили, что это слово не было направлено к безбожным языческим народам, но к народу Божьему. Это пророческое слово. И если мы заглянем здесь в главу 8, это слово я недавно рассматривал в Цюрихе, но речь идет в действительности о том, чтобы мы спросили себя, как мы стоим перед Богом. Являемся ли мы настоящими братьями или мы ложные братья? Являемся ли мы настоящими друзьями друг другу или мы не то? Чем мы на самом деле являемся в глазах Божьих? Кто мы в глазах Божьих? Не то, что ты о себе и я о себе думаем, это может быть ошибочно. Как видит нас Бог? Здесь сказано, будьте начеку, каждый от друга своего. Раньше нужно было быть начеку от врага, сегодня начеку от друга. И сказано, не доверяйте никакому брату, так как каждый занимается клеветой и так далее. Он говорит дружелюбно с ближним своим, а в сердце ставит ему ловушку. Когда мы читаем «Деяния» или «Историю апостолов», тогда мы устанавливаем, что в начале, в Пятидесятницу, там были 120, и среди этих 120 не было никого, кто о ком-то имел бы что-то сказать. Они были одним сердцем и одной душой. Они собрались, чтобы пережить Бога. И я думаю, 120, которые собираются так единодушно, лучше, чем 240 разномыслящих, которые собираются и не могут пережить Бога. Друг перед другом мы даже еще как-то можем быть чем-то, чем мы, возможно, не являемся. Но перед Богом мы есть именно то, что мы есть, от первого до последнего. И нет ни одного, который мог бы скрыться перед Ним, который мог бы сделать себя лучше, который мог бы что-то изменить. Но есть один, который тебя и меня внутренне, целиком и полностью может преобразить. И это смысл и цель, почему мы собираемся под звучанием Слова Божьего, чтобы Бог к нам говорил, чтобы мы себя проверили и чтобы мы позволили Ему действовать. Другое слово написано в притчах, и это даже очень странное слово. В притчах, 26 глава, со стиха 20 написано: «Где нет дров, там гаснет огонь, и где нет наушника или сплетника, клеветника, там прекращается ссора». Ах, как жаль, да? Раньше люди искали древесный уголь, чтобы было тепло, и сплетники, они есть. Если бы их не было, не было бы больше ссоры, не было бы раздора, была бы чистая радость и блаженство посреди народа Божьего. И у меня есть целый ряд мест Писания, которые мы могли бы прочитать. И я верю, что Бог их нам положит на сердце и запишет в сердце, чтобы мы перед Его лицом вспомнили о том, кто мы есть. Не люди обычного рода, но дети Божьи, в которых Бог совершил великое. И если Святое Писание в Новом Завете говорит, кто не обуздывает своего языка, того богослужение напрасно. Не идолослужение его, а богослужение его. Даже твое и мое, наше богослужение ничтожно и напрасно. Если мы Господу, также и наш язык не можем предоставить распоряжение. Где иссякают дрова, там гаснет огонь. И где нет сплетника, там прекращается ссора. Боже мой, да дарует Он милости, чтобы это закончилось. Угли разжигают пламя, и дрова — огонь. А сварливый человек разжигает ссору. Слова наушника или сплетника — как лакомство, которые проникают в самую внутренность тела. Вы ведь точно знаете, что такое лакомство. Слова сплетника или наушника как лакомство. Да. Кто еще может вспомнить, когда мы были юными и существовали для нас лакомства? Это было не что-то повседневное, это не был цельнозерновой хлеб, это были такие деликатесы. И эти лакомства, эти деликатесы, мы потом их так смаковали с удовольствием. И таковы слова сплетника или наушника. И слушатель проглатывает одно лакомство за другим. И он думает, что он попал на раздачу подарков, как на Рождество. И он принимает в себя эти лакомства и вообще не замечает, из какого теста они изготовлены, откуда они приходят. Он принимает их. О, это такое дело. Все деликатесы, лакомства, которые только проглатываются, и проникают до самой внутренности тела. Сейчас подходит еще что-то, как чистая глазурь, которой покрывают глиняный сосуд. Так и любовно-пламенные уста и злое сердце. Вы уже когда-нибудь читали это слово? Есть пламенеющие любовью Божьей уста. Да. И сердце полно злобы. Любите не так, как Каин. Пусть наше сердце и наши уста будут в согласии. Если кто-то говорит, я ничего не имею против брата, я люблю его сердечно, но ничего не хочу иметь с ним общего. Уста пламенеют. Как там сказано дальше? Любовно пламенные уста, они пламенеют. Их видно издалека, они почти красные, да? Они пламенеют. И сердце, как здесь написано, злое сердце. Устами своими притворяется ненавидящий, а в сердце своем замышляет он обман. Кто носит в своем сердце ненависть, обманывает сам себя и других своими устами и будет обманут навеки. Любовь Божья не знает никакой ненависти. Этому мы все верим. Я прочитаю дальше. Когда он говорит дружеские слова, то не доверяй ему, ибо семь мерзостей замышляет он в сердце своем. Прекрасное число, число семь. Всем очень подходит. Совершенное прекрасное число. Не только в добром, как мы замечаем здесь. Здесь говорится, когда он говорит дружеские слова, то не доверяй ему, ибо семь мерзостей замышляет он в сердце своем. Сейчас подходит. Едва ли мы можем проверить свое собственное сердце, не говоря уже кого-то другого. Дружеские слова. «О, брат, я понимаю тебя так хорошо. Итак, если кто-нибудь тебя понимает, тогда это я». И потом начинается. Ты становишься как мешок. Это стекает на тебя. И ты думаешь, о, наконец-то человек, наконец-то кто-то, кто тебя понимает. Да, он понял, как тебя облапошить. Он понял, как тебе поставить ловушку. Он понял, как взять тон, который наверняка немножко где-то прямо был настроен. О, я спросил себя, и я спрашиваю себя сегодня вечером, кто мы и кто такой Божий народ вообще? На кого Бог еще может положиться? Где правдивость, верность и любовь по отношению к Богу и к Его народу? Как это достойно Его? Сегодня ты говоришь, а завтра все уже перевернуто. Полностью молчать ведь никто не может. И что делать? Еще продолжается дальше. Я это слово еще раз после долгого времени прочитал. Еще дальше идет. Если даже ненависть скрывается за притворством, то злоба его все равно откроется в собрании суда. Есть такой день, в который все, как мы слышали во вступительном слове, также и скрытое станет открыто. Братья и сестры, дорогие друзья, я верю, что Господь вызывает общину, общину, которая правдива в своем сердце. Брат, который является братом, и сестра, которая является сестрой, и друг, который является другом, люди, на которых Бог и мы можем положиться. Вы все этому верите? У Бога это возможно. Мы должны смотреть прочь от себя и сказать: «Господь, сотвори Ты это во мне по милости». Но поверьте мне, Бог не сможет ничего произвести раньше, чем это внутреннее преобразование, преображение произойдет. Какая польза от нового вина в старых мехах? Какая польза от одного помазания за другим и от одного благословения за другим, если внутреннее не преображено, но осталось таким, как оно было? Какая польза тогда в конце от всех благословений, от всех даров, от всех богослужений, от всего, что ты имел? И если просто мог бы перечислить: «Господь, разве мы в Твоем имени не делали то и другое, и еще большее?» И Господь должен был бы посмотреть на нас и сказать: «Я не знаком с вами, я не знаю, откуда вы». Я верю, что Господь через все эти проповеди хочет чего-то достичь. Я верю, что это время, в которое мы должны положить руку на сердце, и оно должно измениться. Что мы на это не способны, это я тоже знаю. Но если мы Богу дадим свое «я» и скажем: «Господь, мы ведь приходим в Твое присутствие, чтобы Ты с нами мог прийти к цели. Мы сюда приходим не только для того, чтобы услышать Твое Слово, но чтобы то, что в нем говорится, также и пережить». Есть еще другие слова. Мы не можем их все прочитать. Там было еще только одно, где-то у пророка Моисея. Но почему мы должны все их читать? Вы ведь знаете, что даже Новый Завет говорит об этом. И там есть одно место, которое мы, наверное, недавно читали, из Ефесянам 6 главы. Ефесянам? Нет, это уже в 4 главе. Ефесянам 4 глава, стих 27. «И не давайте места клеветнику. Пусть Бог мне и нам всем дарует много милости, чтобы мы распознали». В самом конце община должна стать такой, как она была в начале. Люди, которые были рождены заново к живой надежде, которых Бог может запечатать Святым Духом. Люди, которые сущность Иисуса носят в своем сердце и также ее открывают. Я хотел бы еще из этой проповеди совсем коротко прочитать некоторые места. Вы знаете, это одна из самых печальных и наиболее затрагивающих сердце проповедей. Здесь дело идет о распятии Иисуса Христа. Когда наш Господь стоял перед Пилатом, когда Он был обвинен, приговорен и понес крест на Голгофу. Брат Бранхам избрал здесь тему: «Что мне сделать с Иисусом? Что будешь ты делать с Иисусом?» Это абсолютно личный вопрос. И мы хотим немного в это дело углубиться, и об этом тексте, который он здесь читал, нам, конечно, не надо больше много говорить, это уже было сказано. Здесь говорится на 7-й странице: «Теперь, люди, вы видите, это ваша вера. Это никогда не ваше чувство или ощущение. Ему вообще нечего сказать. Так ли оно, или моя рука еще не прямая? Это не имеет никакого значения. Это моя вера, которая это производит. В вере мы видим прямо уже картину совершенно исцеленной личности. И мы идем шаг за шагом вперед и входим в положение личности и идем по-настоящему с ней. Также и это что-то. Вы знаете, прежде он рассказывает об исцелении этой женщины, у которой был рак. И речь идет о явном, очевидном исцелении. Рак был в гортани. И он здесь описывает все это дело коротко на первых страницах, что демон, да, является, так сказать, центральным пунктом этого нароста, и что этот демон вышел, и потом у женщины начался сильный кашель, и она этот рак, да, выплюнула или изрыгнула, простите за это выражение на этом месте, но он здесь приводит пример и показывает тебе и показывает мне, что мы имеем дело не с вещами из плоти и крови, а в действительности или с Духом Божьим, или с другими духами, которые являются причиной этих вещей духовного или также телесного характера. И здесь он говорит еще следующее. Вот оно, через что это происходит. Ваша вера, не ваши чувства. Ваша вера производит это. Благодарность и слава Богу за это. Уверены? Если мы пережили что-то с Богом, но если такое очевидное, явное, спонтанное исцеление происходит, которое можно, так сказать, людям предъявить или доказать, тогда это уже очень убедительная вещь. И мы видим здесь, что это наша вера, но не вера в нас, а только наша вера, но вера в Него, который победил мир, в Него, который на кресте на Голгофе одержал победу над всей властью сатаны, над всей властью греха, болезни и смерти. Затем здесь дальше продолжается. Приводится это место из Библии, и затем он говорит следующее. Сначала место Писания, наместник и все остальное, на крест его, Пилат и так далее. Вы знаете, это текст из Матфея 27 главы с 11 стиха. И затем здесь говорится, какая печальная картина. Если этому тексту хотелось бы дать название, то я избрал бы заголовок. Или, может быть, можно это сделать, чтобы пометить, что мне сделать с Иисусом, называемым Христом. На основании прочитанного текста я хотел бы еще добавить как тему «Иисус отдан в ваши руки». Иисус передан вам. Что вы будете делать с Ним? Я годы назад в одной евангелизационной проповеди сказал то же самое, что люди здесь в это время делают с Иисусом, то же самое Он сделает с ними, когда истечет время и придет суд. Кто отвергает Его здесь, тот будет там отвержен им. И кто Его здесь принимает, тот будет там принят им. Кто здесь приветствует Его, того Он поприветствует там. Это Его обещание, которое Он нам дал. Итак, это самое величайшее и самое важное решение в жизни человека. Даже если многие решения имеют значение, но это проходящее. Это решение является вечным решением. Что ты сделаешь с Иисусом? С Иисусом из Назарета, с твоим Искупителем, с тем, который свою кровь и жизнь на кресте, на Голгофе отдал за тебя. Иисус отдан в ваши руки. Что мы сделаем с Ним? Затем брат Бранхам останавливается на судебном процессе. Я хотел бы еще только эту часть в этой взаимосвязи прочитать. Для всего, что происходит, должно быть основание или причина, ибо оно мотивируется каким-то духом. Основание, почему это должно было совершиться с величайшим мужем, жившим когда-либо на земле, было то, что пришло для этого время. Так должно было быть. И не было никакого пути, чтобы избежать этого. И должно было быть то время. Иисус точно таким образом пришел на эту землю, как Божье Слово это предсказало. Мы могли бы читать еще дальше. Здесь ясно говорится, все происходит для какой-то совершенно определенной цели, в определенное для этого время. И если когда-либо было что-то, с чем люди не знали, что им делать, тогда это ведь было распятие Иисуса Христа. Мы едва ли сегодня можем представить себе, что происходило среди всех этих тысяч людей. Одни говорили, этот же был рожден там от этой Марии, прежде чем она вышла замуж. И он такой, и он сякой. Другие говорили, он пророк из Галилеи. А третьи кричали, «Осанна грядущему во имя Господа, царю Израиля». Многие говорили то и другое. Мы знаем, кем был Иисус, но точно так же мы знаем, что в то время все шло кувырком, и люди больше не знали, куда. И в Евангелии написано, это час и власть тьмы. Сын человеческий идет на смерть. Дальше я читаю здесь. Если слово также и для этого определенного поколения было сказано, тогда выступит некто, через которого исполнится это слово, ибо Бог его изрек. Это подтверждение изреченного слова. И Иисус исполнил все условия и был подтвержденным словом, как Мессия в совершенной точности. Есть в Библии и слова для последних дней. Эти слова должны осуществиться в жизни. Затем брат Бранхам подходит к некоторым местам Библии, Евреям, 4 глава, стих 12, и он говорит об избранных. Здесь сказано, это будет так, что только избранные увидят это. Это всегда только избранные, которые это распознают, ибо они избраны и определены, чтобы видеть это. В этом вся тайна. Еще прежде, чем Исав и Иаков родились, Бог принял свое решение, чтобы его предопределение оставалось свободным выбором. И так оно и есть. Избранные видят это, но на этом не останавливается. Они слышат, они принимают это. Слово входит в них. И однажды это слово должно произвести в них то, что оно как обетование скрывает в себе, и в тех, которые ему верят, оно станет реальностью, как оно стало реальностью во Христе. Это всегда только избранные, которые это увидят, которые это познают. Они для этого избраны и для этого определены, чтобы это увидеть. Честь и благодарность нашему Богу. Кто мы такие, что мы здесь слышим Божье Слово, и не только это, но Божье Слово для этого времени можем слышать, чтобы Слово Божье, которое заранее было сказано для этого времени через нас, ведь могло быть исполнено. И мы можем сказать, как Мария, «Да будет мне, как ты сказал, ибо я раба Господня». Кто и что мы такое? Кучка убожества, мимо которой можно было бы пройти. Но Бог что-то другое увидел позади этой телесной оболочки, твою и мою душу. Спас тебя и меня. Простил нас. Помиловал нас. И благословил нас. И открыл глаза. Какая привилегия! Какая милость! Здесь написано, есть в Библии и слова для последних дней. Эти слова должны осуществиться в жизни. Мы уже читали во вступительном слове обо всем, что будет. И можно ведь было бы прочитать много мест Писания, но мы ссылаемся в основном на те вещи, которые касаются нас. Посреди народов и на земле Божье Слово совершается без нашего участия. Но в верующих Божье Слово исполняется только, когда мы его действительно в вере принимаем, а по-другому нет. Дальше здесь говорится, однажды в Капернауме он взял Писание и читал из него. Вы заметили, что он только одну часть того места Писания прочитал, и потом отложил книгу и сказал, «Сегодня исполнилось это слово Писания», то есть, что касалось благоприятного года, юбилейного года, который он должен был проповедовать. Год трубного звука в Ветхом Завете, юбилейный год, был годом, в который все рабы могли выйти на свободу. Они могли все отбросить, когда раздавалась труба, раздавалась в год трубного звука. Тогда они могли каждый идти домой. Долг каждого был погашен, каждый мог выйти на свободу. И поэтому оттуда происходит слово, термин «проповедовать благоприятный год Господа». Благоприятный год Господа – это радостная и освобождающая весть Евангелия Иисуса Христа, что каждый человек, который ее слышит, помилован и может выйти на свободу и предназначен к тому, чтобы увидеть славу Божью. Дальше говорится, смотрите, часто Он допускает, чтобы мы до того часа, в котором нам это будет необходимо, были слепы к этому. Он позволил нам быть слепыми к тем вещам, которые мы сегодня видим, так как это тот час, в котором мы в этом нуждаемся. Это тот день, в который мы живем. Это подтверждается. Наши отцы не знали этих вещей. Библия говорит, они не будут их знать. Он хранил их в тайне до последних дней, в которые они открываются сынам Божьим. Они открываются, чтобы Его слава для Его похвалы открылась на земле. Так же, как это было в то время, так это и сегодня. Каждый мог, как знаток Писания, как книжник, со Словом Божьим под мышкой, пойти и сказать, «Послушайте, здесь написано то и там то». И они не видели, что перед ними стоял тот, не только то и другое, здесь немного и там немного, как говорит пророк Исаия, здесь стояла вся полнота Божества телесно. Здесь стояло все исполнение Слова, изошедшего через уста пророков. И они искали здесь и там, и народ согласно этому поучали. И вели их мимо ежедневного исполнения Святого Писания с Библией. В этом дело. Если бы это происходило с другими книгами, с атеистическими книгами, с книгами каких-то философов, тогда об этом не стоило бы много говорить, пожать плечами и пусть идут. Но каждый от первого до последнего приходит с Библией. И вы знаете, даже дьявол, когда он пришел к Господу, он не делал длинного вступления. Он сказал, написано, он повелит ангелам своим, и они понесут тебя на руках, чтобы ты не приткнулся о камень ногою своею. Вот и все. И он, возможно, мог бы сказать, это написано там и там. Может быть, он знал стих и главу. И что это было? Наш Господь не прислушивался к этому долго. Он противостал ему снова словом. Возлюбленные, этого мало. Только одно место здесь и там брать, чтобы противоречить этим Богу. Но эти вещи соединять вместе, чтобы мы понимали речь Божью и то благословение, которое Он обетовал, могли получить. Разве мы этого не замечаем до сегодня? Вы ведь знаете, самый лучший пример, как Матфея 28 так прекрасно берут и говорят, эти слова ведь изрек Господь Иисус. На этом духовенство делает ударение. И что это? Они ведут людей мимо настоящего откровения Слова и Духа с помощью буквы. И это самое печальное. Мы не можем достаточно воздать благодарности Богу за великую привилегию, что мы не только услышали букву, но эти буквы стали словами, и эти слова — стихами, и стихи — главами, и главы — книгой, и вся книга — откровением Иисуса Христа. Это ведь то великое, что Бог нам в эти дни по милости даровал. И это мы ни в коем случае не должны считать чем-то незначительным. Здесь говорится, как я уже читал, смотрите, часто Он допускает, чтобы мы до того часа, когда нам это понадобится, были к этому слепы. Мы долго не видели этих вещей, и потом мы увидели это, а другие вещи все еще нет, и потом мы увидели это так, как нам это было нужно, так нам Бог одно за другим возвещал это. Если бы Он нам все за один раз сказал, воистину, мы бы упали и не могли этого вынести. В то время Господь сказал, «Еще многое я имею сказать вам, но вы сейчас еще не можете этого вынести. Когда придет Святой Дух, Он возьмет от Моего и возвестит это вам». И именно это происходит в эти дни. Он говорит здесь, «Он дал нам быть слепыми к вещам, которые мы видим сегодня». Ибо это есть тот час, в который мы в этом нуждаемся. Это тот день, в который мы живем. Это подтверждается. Наши отцы не знали этих вещей. О, как чудесно, что мы можем понять, что Бог для каждого периода времени имеет особое слово — благословение. Слово в общем, оно на все времена. И затем есть обетования, которые относятся к последнему времени, в которое мы живем. И в это время, последнее время, исполняются не только общие обетования, но именно, особенно, те слова Божьи, которые для этого времени были заранее предсказаны. И мы имеем право, по милости, участвовать в этом. Иисус был и есть Слово, ставшее плотью. Что ты делаешь с Иисусом? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все имеет в Нем свое существование. Что ты делаешь с Его Словом, то ты делаешь с Ним. Если ты принимаешь Его Слово, ты принимаешь его. Разве мы уже не читали во вступительном слове, или это был стих сразу после него? Здесь, в Матфея 10, стих 40. «Кто принимает вас, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает того, кто послал меня». Сейчас подходит. «Кто принимает пророка, просто потому, что он является пророком или называется пророком, тот получит за это награду пророка. А кто принимает праведника, просто потому, что он является праведником, тот получит за это награду праведника». Господь послал своих со своим словом. Это не было их слово, это было Его слово. И до сегодня Бог посылает Своих вестников со Своим Словом. И там говорит Господь, «Кто принимает вас, тот принимает Меня. Кто слушает вас, тот слушает Меня». О, было бы это так, когда мы дальше передаем Божье Слово, чтобы это могло быть Божьей речью к нам всем, чтобы Господь через Свое Слово ко мне и к тебе, да, к нам всем мог говорить. И я думаю, что для нас это сейчас так же, как для учеников, которых Господь отвел в сторону. И Он сказал, «К множеству народа я говорил притчами, а вам дано понимать тайны Царства Божьего». Не толковать, а понимать. И то же самое Бог делает сегодня с тобой, со мной, со всеми, которые верят Ему и слушают Его. Различные вещи были скрыты до последних дней и не были возвещены. Но сейчас, как написано, во дни голоса седьмого ангела тайна Божия приходит к завершению, как Он это рабам своим, пророкам, надежно возвестил. Давайте заметим себе, не написано своим учителям, евангелистам, старейшинам, диаконам, пастырям или еще кому-то, но как он это возвестил рабам своим, пророкам. Мы находимся в пророческом периоде времени, и с этим мы должны согласиться и понять, что Бог через Свое Слово говорит к нам, и снова просить Его о том, чтобы Он открыл нам разумение к Писанию. И все же у меня на сердце лежит, и это я скажу в заключении этого собрания, чтобы Божье Слово не упало в какой-нибудь вертеп разбойников, не в такое сердце, которое не таково, как говорят уста, но в такое сердце, которое обновлено, в сердце, которое принадлежит Богу, сердце, в котором Он может занять жилище, что-то, что было обновлено. И автор песни поет: «Дай мне сердце, как твое, полное святых стремлений, полное веры и любви. Пусть Бог свое, такое прекрасное и драгоценное слово, которое мы по милости можем слышать, сможет поместить в новый сосуд, чтобы мы действительно могли сказать: старое прошло, вот все стало новым. Только тогда это в действительности окупится. Только тогда открытое слово в тебе и во мне сможет быть подтверждено. И только так произойдет полное согласие, потому что естественный человек не сможет принять вещи от Духа. Поэтому пусть Бог в тебе, во мне, в нас всех произведет то, что Его достойно, сотворит и сделает из нас такой сосуд, который Его славное слово принимает и носит, и однажды это слово станет Божьей силой и найдет подтверждение так же уверенно, как мы его приняли. Бог да благословит нас всех по милости. Аминь.